Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. И действительно, в студии 100 вопросов атеиста, как всегда в это время. За пультом, конечно, Полина Иванкевич, и отвечает на все ваши вопросы Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, которые волнуют лично вас или, например, ваших родственников или друзей, касаемо религии, особенно если вы атеист или представитель другой религии. Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы через мобильное приложение. Также у нас есть Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Также, если вы не хотите, например, комментировать как-то письменно, вы можете нам позвонить. У нас есть номер прямого эфира 8 800 333 1706. И, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы можете нас не только слышать, но и видеть и оставлять свои комментарии. А начнем мы с вопросов с прошлых эфиров. Нам как раз через сайт писали. Цитата Деяния, 17 глава. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Вопрос. В отличие от библейских времен, в наше время мы Бога не можем увидеть своими глазами, услышать его или осязать. Проще говоря, он недоступен для наших органов чувств. Тем не менее, Павел утверждает, что цель людей на земле – найти и ощутить его. Так как же можно найти и ощутить Бога?
То, что человек способен к мистическому опыту, способен к мистическому переживанию, человек может осознавать Божие присутствие. Но это присутствие не является навязчивым, оно не является насильным, и предполагается, что человек его ищет. И мы призваны искать Бога в молитве, в жизни по заповедям и в участии в жизни церкви. То есть поиск Бога — это когда мы начинаем наше утро с молитвы, с чтения Священного Писания, когда мы идем в церковь. И мы через это входим в абсолютно реально переживаемое отношение с Богом. Тут важно понимать, что, как вам сказать, иногда люди ориентируются на переживания, на ощущения. Это не совсем верно. Представьте себе человека, который получил гражданство. Вот у меня был знакомый, он из одной из бывших республик СССР, он получил гражданство России, и он этому очень радовался. Но радуется он или нет, переживает он по этому поводу или нет, у него есть гражданство, у него есть паспорт, у него есть статус гражданина страны. Вот точно так же наши отношения с Богом, они существуют независимо от того, что мы переживаем по этому поводу, какие у нас по этому поводу есть эмоции.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Спрашивает Олег, почему сегодня в век информационных технологий чудеса не происходят? Если бы происходили, их можно было заснять на любой телефон.
В любой век чудеса происходят нечасто. То есть чудо — это по определению событие, которое нарушает привычный нам ход вещей, которое является знамением, что здесь происходит что-то очень важное, что здесь Бог считает важным, считает нужным каким-то явным образом проявить свое присутствие. То есть чудо — это то, что и в библейском повествовании происходит совершенно не каждый день. Чудо — это какой-то удивительный поворот, какое-то удивительное событие в истории спасения. И чудо — это, собственно, по определению то, что выходит за рамки обычного порядка. То, что не происходит каждый день, то, что не происходит обычно. Это что-то такое, что должно поставить нас перед фактом, что здесь проявлено Божие присутствие. И в центре христианской веры стоит такое чудо, как воскресение Господа Иисуса Христа из мертвых. И вот чудеса вообще происходят редко. Происходили редко раньше, происходят редко сейчас. Однако, есть чудеса, которые фиксируются, да. Ну, например, есть известное место паломничества католического Лурд. Туда приезжал Ричард Докинс. Я смотрел вот недавно документалку с Докинзом. И он туда, значит, приезжал в Лурд со своим таким фирменным кислым выражением на лице. И он там, значит, беседовал с местными, значит, хранителями всего этого места. И он спрашивает, ну как, чудеса-то бывают? Он говорит, ну вот вы знаете, у нас очень строгий подход к чудесам. Мы рассматриваем каждое заявление о чуде. И если это имеет какое-то объяснение на таком нечудесном уровне, там, ну, можем сказать, что человек страдал какой-то болезнью, которая зависит от его психологического состояния, вот она улучшилась. Какие-то вот вещи, которые так нельзя объяснить, мы их фиксируем. У нас десятки случаев. Ну, Докинс там кривится и говорит, ну, там у вас там что-то больше 100 лет вообще все это функционирует, и там всего десятки случаев, там какие-то огромные толпы народа, исцелились только десятки, но это вообще можно не считать. Но на самом деле это можно считать. Да, бывают чудесные события, но они бывают достаточно редко, и бывают даже случаи зафиксированных чудесных событий. Более того, я как-то читал книжку «Вылетело из...» по-моему, Стробил, вот, «Дело о чудесах». И он приводит примеры того, как... Да, вот был случай чудесного исцеления там. Женщина помирала от множественного склероза, и вот это болезнь, которая совершенно человека разрушает и убивает, в конце концов. И когда она была уже на пороге смерти, ее Бог исцелил, она полностью вернулась в здоровое состояние. То есть чудеса бывают, сообщения о них бывают, и нельзя сказать, что их нет. Но нельзя сказать, с другой стороны, что они бывают часто. Нельзя сказать, что вы сейчас пошли по улице, там, увидели чудо. Ну и с чудом всегда возникает естественная ситуация, когда вы доверяете источнику или нет. Потому что если вы завтра увидите, не знаю, в Ютубе ролик с исцелением, то вы, естественно, предположите, что там могло быть что угодно, там могло быть даже прямое жульничество. Там, знаете, как вот был такой коммунистический пропагандистский фильм «Праздник Святого Йоргена», что человек там сначала притворялся калекой, а потом бах, имитировал исцеление. Ну вот, всегда у вас есть возможность поверить или не поверить.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алекса. Отмечены ли где-то случаи чудесного отрастания ампутированных конечностей?
Насколько мне известно, нет. И, вы знаете, это как раз довод в пользу подлинности сообщений о чудесах, по крайней мере, некоторых сообщений, потому что что мешало бы придумать чудо там, с ампутированной конечностью? То есть если там все обман, надувательство и фальсификация, то а в чем проблема? Спрятал руку за пазуху, пришел весь такой, значит, скорченный и без руки, и сказал, я там был страшно искалечен, попал под поезд, остался без руки, вообще весь поломанный. Потом бах, прикоснулся к раке святого, чудесным образом выхватил, значит, руку из-за пазухи, сказал, ну, отлично, у меня отросла, значит, ампутированная конечность. То есть, в принципе, сфальсифицировать это нет большой проблемы. И если мы до сих пор не наблюдаем ни единого случая фальсификации такого чуда, то, значит, вообще фальсификации являются не настолько распространенным явлением, потому что если бы речь шла о фальсификациях, о каких-то ложных слухах, то, естественно, нет никаких препятствий к тому, чтобы появились ложные слухи или фальсификации, связанные с отрастанием конечностей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Также у нас есть мобильное приложение, через которое вы также можете присылать свои вопросы и также комментарии. Конечно же, видеотрансляции, где вы можете нас видеть и оставлять свои комментарии. Если не хотите писать, то вы можете нам позвонить на номер прямого эфира 8 800 333 1706. Вопрос от Дмитрия. Чем одна принципиально непроверяемая концепция, то есть реинкарнация, лучше другой непроверяемой концепции, то есть воскресение мертвых?
Вы знаете, мне кажется, что довольно часто люди, которые вот выступают с атеистических позиций, они немножко путаются в понятии непроверяемости. Вот, например, теория эволюции, она непроверяема в том смысле, что вы не можете устроить эволюцию в пробирке. Не, ну в пробирке можно устроить микроэволюцию, то есть какие-то вариации пронаблюдать в пределах одного вида. Вот макроэволюция, переход от одного вида к другому, мы не можем наблюдать в пробирке, нам говорят, что это просто занимает очень долгое время, и это невозможно наблюдать вот по этой причине, что это намного больше, чем человеческая жизнь. Тем не менее, ученые приходят к выводу, что эволюция имела место. На каком основании? На том, что они рассматривают имеющиеся данные. Они говорят, вот эти данные, они лучше всего объясняются в рамках эволюции. Ну или теория большого взрыва. Никто этого большого взрыва не видел, потому что он был примерно за 13,7 миллиардов лет до того, как мы вообще появились. Поэтому никто не присутствовал. Воспроизвести это эпохальное событие невозможно. В принципе. И мы не можем его пронаблюдать. Мы не можем проверить его. Мы не можем проверить, был ли большой взрыв. Мы можем проверить какие-то повторяющиеся события, типа, там, не знаю, закипает ли вода при 100 градусах, но мы не можем проверить события типа большого взрыва, или там вымирание динозавров, или масса других событий, о которых наука говорит как о достаточно хорошо научно установленных. Поэтому какие-то события и какие-то доктрины могут быть достаточно хорошо обоснованными, при том, что они не могут быть проверены в смысле воспроизводимости. Наука имеет дело в том числе с невоспроизводимыми событиями. Просто ученые рассматривают различные данные о Вселенной, которые они накопили, они смотрят, что есть красное смещение, там галактики разбегаются, есть реликтовое излучение, они смотрят на то, что будет, если это спроецируется в прошлое, они приходят к доктрине Большого Взрыва, которую выдвинул в свое время католический священник Жорж Леметр. Вот. Поэтому проверяемость в смысле, вот мы можем это повторить в лаборатории, она не свойственна в том числе многим научным концепциям. Тем не менее, мы можем отличать научные концепции, которые хорошо обоснованы, от научных концепций, которые не обоснованы, обоснованы не столь хорошо. Там теория стабильной Вселенной, которая выдвигалась в качестве альтернативы Большому взрыву, она у нас не прошла, она, значит, ее не приняли ученые, в конце концов, потому что она не очень хорошо, не вписывается в существующие наблюдения. И вот если использовать ту же аналогию, мы живем в мире, где у нас есть определенный опыт. У нас есть опыт, например, нравственный. У нас есть нравственное переживание. Мы знаем, что существует объективная разница между добром и злом. То есть мы, конечно, можем это отрицать. Там есть люди, которые это отрицают. Но это не значит, что мы ее не знаем. Мы знаем, что существует разница между добром и злом, и даже атеисты это демонстрируют, когда они принимаются ругать или хвалить других людей. Всякий раз, когда какой-нибудь атеист выступает с решительной критикой, там, с какими-нибудь негодующими протестами против верующих людей, он исходит из того, что существует нравственный закон. Он исходит из того, что люди должны вести себя определенным образом, что люди виноваты, если они себя так не ведут. У нас есть опыт пребывания в упорядоченной Вселенной. Причем Вселенной упорядоченной вот именно таким образом, что она поддерживает жизнь. Это так называемый феномен тонкой настройки. Феномен тонкой настройки — это то, что, в общем-то, всеми признано, всеми известно, в том числе атеистами. В том числе покойный Стивен Хокинг, который атеист, он пишет в своих книгах, что да, вот Вселенная, она выглядит настроенной таким образом, как будто она ожидала наше появление. Они ищут этому какие-то свои объяснения, но вот факт наблюдается. И Вселенная имела начало, все это указывает на то, что у Вселенной есть личностный, всемогущий и нравственно благой Творец. И далее мы смотрим этот Творец, он как-то еще нам открылся, кроме голоса совести. Вот голос совести указывает нам на законодателя, который хочет, чтобы мы вели себя определенным образом. Как-то еще он нам открылся, где-то еще этот голос прозвучал, и дальше мы переходим к вопросу об откровении. Вот этот Творец, он как-то с людьми заговорил, он как-то людям открылся, ведь если у него есть, он в нас заинтересован, у него есть какие-то требования к нашему поведению, которые мы обнаруживаем в голосе совести, он мог открыться как-то иначе. И вот мы находим в истории личность человека, который утверждал, что в нем пребывает, через него открывается Бог. Это Иисус Христос. Иисус Христос, он говорит о себе и свидетельствует, что в его лице мы встречаем Бога. И если мы предполагаем обоснованным, что существует Бог, что он желает открыться человеческому роду, то из этого мы, естественно, приходим к выводу, это вполне обоснованно, прийти к выводу, что Бог открылся в Иисусе Христе. И тогда, что верно и что неверно в отношении, скажем, нашей посмертной участи, мы узнаем от Иисуса Христа. Иисус Христос нам обещает воскресение мертвых. Это доктрина, несовместимая с реинкарнацией и с реинкарнацией несовместима вообще библейская картина Бога, который лично заинтересован в каждом из людей, который лично каждого из людей любит, потому что реинкарнация — это вот такая картина происходящего, в котором человеческая личность стирается. Если вы были по очереди сами разными людьми, а потом вы стали еще там, может быть, какими-то еще биологическими видами, то нету вас на самом деле, где же вы настоящий? И доктрина воскресения мертвых, она обоснована тем, что ее проповедует Иисус Христос. Мы полагаемся на Иисуса Христа, в котором совершилось божественное откровение.
100 вопросов атеиста.
Комментарий с нашего сайта. Вы часто говорите о том, что когда человек просит прощения у Бога, то он забывает его грехи, то есть изглаживает. Но у апостола Петра во втором послании есть такие слова. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Как можно очистить прежние грехи свои, если ты просил уже за них прощения?
Нет, забыл о том, что совершилось очищение прежних грехов. То есть речь идет не о том, что христианин должен продолжать очищать прежние свои грехи. То есть там не говорится о том, что у тебя есть работа, ты забыл ее делать. Нет, там речь идет о том, что человек пережил в крещении прощение прежних своих грехов. И он должен помнить об этом опыте. Он должен помнить о том, как он отвратился от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И поэтому он, его жизнь должна этим определяться. Что Бог очистил мои грехи, я теперь новый человек, я теперь другой. Я не должен возвращаться там, как пес на свою блевотину. Поэтому там речь идет о том, что Петр напоминает о том, что грехи этого человека уже были очищены. И он должен жить, исходя из этого. Представьте себе там мятежника, которого государь простил и приблизил к себе, и сделал своим доверенным лицом, и поручил ему какие-то важные поручения. И этот человек ведет себя опять недостойно, он обманывает доверие своего государя, и его могут упрекнуть и сказать: ну ты что, забыл, какую милость тебе оказали? Что тебе простили все твои беззакония, что тебя приблизили, что тебя удостоили большой чести. Вспомни вообще, вот, что произошло-то в твоей жизни. Поэтому речь не идет о том, что вот ты сейчас должен продолжать работу там, по очищению своих грехов. Речь идет о том, что ты должен вспомнить о том, что грехи твои были очищены милостью Божией.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Никиты. Если Бог сделал ребенка чужой жене, то значит ли это, что, повторяя данное деяние, мы следуем путям Господа и живем подобно Ему?
Видите ли, если вы имеете в виду непорочное зачатие, то это чудесное и уникальное событие в человеческой истории, которое бессмысленно с чем бы то ни было сравнивать. это такое же уникальное событие, как творение мира. Поэтому абсолютно бессмысленно проводить какие-либо параллели и аналогии, поскольку оно произошло один раз во всем мироздании, точно так же, как один раз произошло творение мира.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, особенно если вы атеист или представитель другой религии. У нас есть множество контактов. Если вы хотите обязательно что-то написать текстом, то вы можете написать нам через Viber или WhatsApp. У нас есть номер +7 977 850 09 96. Также у нас есть сайт и мобильное приложение, где вы также можете писать нам, и видеотрансляции, где также вы можете, конечно же, оставлять свои комментарии и также лицезреть нас. Ну, а если не хотите, конечно, писать текстом, то у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Ждем ваших звонков. Пишет Иван. Мусульмане говорят, что Иисус не был распят, а христиане верят, что Иисус умер на кресте. Кто же прав и как убедиться в этом?
Ну, мы должны просто посмотреть, на каком основании те и другие люди это утверждают. Мы знаем о том, что Иисус был распят от современников этих событий. И более того, то, что Иисус был распят, этого не отрицают и неверующие люди. В чем мы сходимся с неверующими исследователями Нового Завета? Это в том, что Иисус Христос определенно существовал как историческое лицо. В этом не сомневается никто из тех, кто в теме. Да, есть те, кто отрицают, что Иисус вообще был, но это очень маргинальные такие фундаменталистские атеисты. На самом деле есть даже целая книжка, которую написал Барт Эрман. Он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. А был ли Иисус, где он обосновывает, что Иисус все-таки был, потому что он там приезжал на эти конвенты атеистов, где ему говорили, не было никакого Иисуса, и тут в нем ученый взбунтовался. Он написал, значит, целую книжку, что нет, Иисус как историческое лицо определенно был, и он определенно был распят. Потому что мы это знаем от его учеников, которые никогда не стали бы выдумывать себе распятого мессию. Потому что для ожиданий того времени Мессия — это должен быть победоносный воин, царь, победитель, который установит царство. Который установит царство, который принесет избавление Израилю, и который вообще установит царство, где все будет очень хорошо. И вот распятый Мессия, и это для людей того времени была насмешка, был оксиморон, что такого не может быть. И то, что первые христиане проповедовали, что Иисус — Мессия, что он был распят, это то, что ни в коем случае люди не стали бы выдумывать. Люди не стали бы выдумывать себя распятого Мессию. То есть в чем нет сомнения, это в том, что апостолы верили в то, что Иисус был распят и воскрес из мертвых. Их эту веру можно разделять или не разделять, но факт тот, что они в это верили. Что интересно, Коран признает апостолов верными учениками Иисуса. И он отзывается о них с похвалой. То есть сам Коран нам говорит о том, что апостолы — это верные ученики, их можно слушать. И они свидетельствуют о том, что Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых. Коран говорит о том, что они его не убили и не распяли, им только представилось, что они распинают Иисуса. И, собственно, в коранической картине мира там логика за этим стоит такая, что Иисус был выдающийся Божий посланец, и он был праведник, и Божья справедливость бы не допустила, чтобы такой праведник пережил такую позорную лютую смерть от руки злодеев, наверняка Бог его как-нибудь избавил в последний момент. И действительно в этом есть определенная, знаете, определенная логика, что действительно какой смысл, Бог бы не допустил смерти, такой смерти такого праведника. Но Библия говорит о том, что Христос-то умер не за свои грехи, Христос умер за наши грехи. Он умер, потому что на него были возложены грехи всех нас для того, чтобы даровать нам искупление. И вот мы знаем от апостолов, что он действительно умер, и мы знаем это от свидетельства людей, которые при этом присутствовали. Утверждения мусульман, они основаны на источнике, который отстоит от событий на 6 столетий. То есть просто с точки зрения здравого смысла мы понимаем, что современники событий и источник, который отстоит от этих событий на 6 столетий, какой из них все-таки более достоверен.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Полин, у меня к вам просьба называть дату эфира в начале, если можно. Вот. И вопрос к Сергею Львовичу. Сергей Львович, ну вот в прошлый раз вы приписали этику к разделам философии. Хотя всем известно, что они, то есть этика и философия, две автономные формы общественного сознания, которые отличаются и онтологически, и по назначению, и по понятийному аппарату. И также всем известно, что разделами философии является онтология, которая изучает бытие как таковое, гносеология, которая изучает сознание, и аксиология, которая изучает такую категорию, как ценность. Вопрос. На каком основании, с какого, так сказать, боку припеку этика стала у вас разделом философии? Спасибо.
Вы знаете, этика вообще-то раздел философии, но это в данном случае не важно. Это не важно, какую классификацию мы проводим в отношении наших знаний, как мы их раскладываем по полочкам. Факт тот, что мы все обладаем сознанием нравственного закона, который указывает на законодателя. То есть всякий раз, когда мы произносим какие-то нравственные суждения, когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы апеллируем к закону. Мы исходим из того, что люди должны поступать определенным образом, что они неправы, что они достойны осуждения, если они так не поступают. И это значит, что мы признаем реальность закона. Всякий раз, когда мы кого-то хвалим или порицаем. А закон не может существовать без законодателя. И тем самым всякий раз, когда мы кого-либо хвалим или порицаем, мы косвенно признаем бытие Божие. Это и есть нравственный довод в пользу бытия Божия.
А сейчас мы уйдем на короткую паузу. Обязательно пишите, звоните нам, мы будем ждать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Кроме всего прочего, у нас есть мобильное приложение, а также видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где нас можно не только слышать, но и видеть и оставлять свои комментарии. Вопрос от Андрея. Где территориально находится рай и ад?
Вы знаете, они территориально находятся не в нашем измерении, и я попробую привести такую аналогию. Но это как спрашиваю, где территориально находится Skyrim. Вот есть такая компьютерная игра, и там огромное пространство, по нему можно ходить, там ездить на лошади. Люди, которые там сильно продвинуты, вроде даже на драконах летали, не знаю, не доходили до таких высот. Но там целый мир, там горы, реки, луга, города, там какая-то живность бегает в траве. Где все это находится территориально? Ну, нигде, это виртуальный симулятор. И вот мы понимаем, что мы можем в этом пространстве внутри ходить, но бессмысленно даже и спрашивать, где оно находится территориально. Оно не находится в нашем мире, оно не находится где-то, мы не можем его обозначить на карте мира. Это то, что мы называем виртуальным пространством. И вот я использую это в качестве иллюстрации, потому что духовный мир, он не обязан обладать какой-то протяженностью, он не обязан находиться где-то на карте. Он может находиться в самых сложных взаимоотношениях с нашим миром, как вот мы знаем, что есть игры дополненной реальности. Но мы знаем, что этот мир не подчинен нашей географии, но он абсолютно реален при этом.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Спрашивает Олег. Допустим, к вам обращается человек, который слышит голоса. Как вы определите, не пророк ли это?
Ну, есть библейские критерии определения пророков. При этом, конечно же, люди, уже пророки, были проблемой в ветхозаветном Израиле, где всегда были проблемы, всегда будут проблемы. Всегда будут какие-то люди, которые будут вам тут лапшу вешать. И Библия дает два критерия. Во-первых, это пророк должен проповедовать что-то согласное с библейской традицией. В Ветхом Завете пророк не должен проповедовать других богов. В Новом Завете дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Антихриста. И второй критерий мы находим в Ветхом Завете – это сбывшееся предсказание. Вот визитная карточка пророка – это то, что он предсказывает что-то, что должно было произойти, и оно происходит. И поэтому человек, который претендует на звание пророка, ну, нужно посмотреть две вещи. Во-первых, сообразность его пророчества библейскому откровению. Во-вторых, есть ли сбывшиеся какие-то предсказания. И если не сбылось, то, значит, как говорится, по-моему, в Второзаконии, говорил то пророк по дерзости своей, не слушай его.
100 вопросов атеиста.
Пишет Максим. Здравствуйте, можно услышать ваше мнение о том, что Земля плоская или нет?
Ну, это такое, знаете, такое же полушуточное движение, как макаронный монстр. Конечно же, люди знали, что Земля — шар в античности. Они знали об этом, не помню, какой именно древнегреческий естествоиспытатель, довольно точно посчитал даже окружность Земли, поскольку люди знали, что, например, корабль, который уходит в море, его мачты постепенно скрываются за горизонтом. То есть люди знали, что Земля обладает окружностью, и в античном мире они это отлично знали в средние века. Это, кстати, поздняя легенда, что в средние века люди считали Землю плоской. Нет, конечно. Все образованные люди в средние века еще в античности даже знали, что Земля круглая. И то, что там люди говорят о плоской Земле, ну, это вот такая, знаете, такая полушуточное движение, которое надо воспринимать как шуточное.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Николая. Теперь психиатрия изучает галлюцинации. Раньше их приписывали бесам. Как вы думаете, теперь зная это, бесы существуют?
Бесы существуют. Понимаете, аргументация к отрицание духовного мира от галлюцинации, от бреда, она содержит логическую ошибку определенную. Ею проиллюстрирую на примере. Вот я знал человека, который считал, что он секретный физик, и что он совершил некое открытие научное. Но это открытие у него похитила иностранная разведка, и с тех пор ему эта разведка там строила всякие козни. И абсолютно тихий, безобидный человек, но было ясно, уже становилось через некоторое время после беседы с ним, что он не физик, и разведки им не интересуется. Он просто человек, который тихо бредит. И это, значит, было понятно. Значит ли это, что любой человек, который претендует на то, что он физик и делает открытие в области физики, он тоже бредит? Значит ли это, что любой человек, который говорит о деятельности разведок, он тоже бредит? Ну, наверное, нет. Из того, что существует научный или изобретательский бред, не следует, что все ученые или изобретатели, они сумасшедшие. Насколько я понимаю, научный изобретательский бред, он распространен даже больше, чем религиозный. Там люди гораздо чаще приписывают себе какие-то великие научные открытия, которые похищены врагами, чем они приписывают себе духовное откровение. Но мы понимаем, что да, бывает бред изобретательства. Там человек думает, что он изобрел что-то такое крутое, невероятное. Бывает бред научных открытий. Человек думает, что он совершил великие открытия. Доказывает ли это, что все заявления о научных открытиях или изобретениях являются бредом? Ну, очевидно, нет. Бывает бред религиозный. Бывает, что человек душевнобольной, ему там в галлюцинациях являются какие-то такие духовные фигуры, и что-то ему, значит, проповедуют. Доказывает ли это ложность духовного опыта вообще? Точно так же не доказывает. Вообще говоря, понимаете, психиатрия — это наука, которая накопила большой массив знаний, и психиатрия отлично видит разницу между психиатрическими проблемами и духовным опытом. Потому что духовный опыт, он приводит к определенным изменениям в жизни человека, кстати. Психиатрические галлюцинации, они развиваются в контексте определенной симптоматики. То есть отличить мистика от сумасшедшего, это достаточно нетрудно. Вот с точки зрения именно современной психиатрии.
100 вопросов атеиста.
Лена через наш сайт theos.fm спрашивает, если верующих людей защищает сам Бог, то зачем им тогда закон о защите религиозных чувств? Они что, депутатам доверяют больше, чем Богу?
Так и закон о защите чувств, он не защищает верующих, он защищает гражданский мир. Просто это постоянный ошибочный аргумент, который связан с неудачным, действительно неудачным выражением защиты чувств. Действительно, никто не может нести ответственность за чужие чувства. Никто не может нести ответственность за то, что его слова или действия глубоко огорчили другого человека. Да, это был бы абсурд, но речь не идет о чувствах верующих, речь идет о неких объективных действиях, направленных на нарушение гражданского мира. Я приведу пример. Ну, представьте себе, некий молодой художник пришел и нарисовал на стене синагоги такой древнеиндийский знак плодородия, это свастику. Представьте себе, что тут же шел полицейский, значит, патруль, увидел эту самую свастику, свастику тут же стерли, прихожане синагоги ничего не успели заметить. Имело ли место преступление? Да. Даже в случае, если прихожане синагоги не успели обнаружить этот знак и как-либо огорчиться. Имело место объективное действие, направленное на нарушение гражданского мира. И поэтому это действие, оно преследуется независимо от того, какие чувства по этому поводу испытали прихожане. Ну или там, знаете, в Штатах был случай, какой-то хулиган подбросил свиную голову к входу в мечеть. И его посадили. У него там еще какие-то до этого были безобразия, но его посадили достаточно сурово. Независимо от того, какие чувства испытали прихожане мечеть. Ну, скорее всего, они огорчились этому. Но дело не в этом. Дело не в их чувствах. Дело в том, что действия, направленные на нарушение гражданского мира, государство пресекает. Потому что его обязанность поддерживать гражданский мир, не защищать нежные и ранимые чувства верующих. Есть масса вещей, которые меня глубоко огорчают в этом мире, и, конечно, государство с ними ничего не может сделать, ну и не должно. А именно пресекать действия, направленные на разрушение гражданского мира.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Кроме сайта, у нас есть также мобильное приложение, через которое вы можете не только писать, но и звонить. Конечно, вы можете нам позвонить через телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Будем ждать ваших звонков. Также у нас есть Viber и WhatsApp, через которые вы можете писать нам плюс 7 977 850 09 96. И, конечно же, видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, где вы можете также оставлять свои комментарии. И как раз вот комментарии из Фейсбука от Сергея. Почему ветхозаветные праведники не могли из Шеола попасть в рай до воскресения?
Вы знаете, могли, мы, например, читаем, что Лазарь на лоне Авраамовом пребывает, и еще он пребывает на лоне Авраамовом до смерти воскресения Господа. Другое дело, что, очевидно, есть причинно-следственная связь, что все люди, которые спасены, все люди, которые вошли в рай, они вошли в рай только исключительно благодаря крестной жертве Христа. При этом хронологически эта жертва охватывает всех вообще, когда бы то ни было живших людей, и людей, которые когда бы то ни было еще будут жить. То есть в отношении временной последовательности мы можем предположить, что ветхозаветные праведники попали в рай. Но они попали в рай только потому, что Христос умер за них тоже.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Елены. Может ли Бог простить грех аборта?
Да, Бог может простить грех аборта совершенно определенно, как Бог может простить абсолютно любой грех, в котором человек раскаивается. Любой человек, который ищет прощения у Бога, несомненно, будет прощен, потому что, как говорит святой Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, чем мы были должны. И настолько больше, насколько море больше в сравнении с малой каплей. То есть абсолютно любые грехи, которые человек совершил, будут прощены, как только человек придет с покаянием и верой к Иисусу Христу. Его ждет новая жизнь, в которой уже вот этого греха не будет, он будет совершенно изглажен и не существует. Я читаю время от времени свидетельства, я подписан на ряд вот правоэфийских ресурсов, бывших абортмахеров, которые покаялись. То есть они были вообще серийными убийцами, они, значит, там младенцев резали, просто зарабатывая себе этим на жизнь. Но люди покаялись, Бог их принял. Теперь они перед Богом чисты, они прощены. Вот Евангелие есть благая весть о прощении грехов. И мы можем быть уверены, нам это Слово Божие обещает со всей определенностью, что если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть Бог может исцелить и восстановить, и вернуть к жизни человека после любого самого страшного греха. В этом нужно не сомневаться, нужно просто положиться на твердое Божие обещание, что если человек этот грех исповедовал, он ему прощен, и вопрос с этим грехом закрыт. Человек призван теперь жить и радоваться, и славить Бога, поскольку Богу не нужно и не угодно, чтобы мы бесконечно ходили раздавленные, согбенные нашими прошлыми грехами. Если этот грех исповедан, он прощен. И человек призван теперь с радостью и с благодарностью служить Богу.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ольга просит вашего мнения о книгах Барта Эрмана, а именно книге «Как Иисус Христос стал Богом». Далее она пишет: «Когда-то Эрман тоже был верующим, но, получается, нашел аргументы, которые сделали его агностиком. И мне кажется, он честен в своей позиции», — так она пишет.
Ну, вы знаете, Эрман, он честен в своей позиции, за что ему нужно быть благодарным, то, что он никогда не скрывает. То есть он сразу вам заявляет, что он агностик, склонный к атеизму, и его подход к Евангелию — это подход человека неверующего, который с самого начала исходит из того, что Христос не воскресал. Я помню, я смотрел его лекции, и он говорит о воскресении, что я не цитирую дословно, я пересказываю как бы его позицию, что я не знаю, что там произошло на самом деле, но я уверен, что он не воскресал, потому что он там опирается на аргумент Дэвида Юма, ну, аргумент Дэвида Юма давно опроверг, но тем не менее его часто упоминают, на аргумент Дэвида Юма, что чудес не бывает. То есть он заранее исходит из того, что не бывает чудес. И, следовательно, все сообщения о сверхъестественных событиях в Евангелии, включая воскресение, следует сразу закрыть их, их следует сразу отбросить. Это определенная исходная позиция. Когда человек о ней заявляет, к нему никаких претензий, он себя ведет честно. Да. А что касается того, нашел ли он аргументы, которые его отвратили. Понимаете, все эти аргументы известны. Они известны многим авторам, которые, ну, спорят с тем же Эрманом. Понимаете, есть много исследователей Нового Завета, которые всю аргументацию Эрмана знают наизусть, которые в этом варятся, которые любые новинки, которые выходят по поводу вот новозаветной письменности, они все это прочитывают. Это такие, как вам сказать, такие книгачеи, что вот в этом их вся жизнь, они все эти древние языки знают, и они сохраняют веру. Понимаете, вот, не знаю, там, Том Райт, который пишет толстенные, библеист, англиканский епископ, пишет толстенные талмуды про евангельские события, и он верит. То есть есть специалисты по Новому Завету, которые, да, не верят. Есть специалисты, которые верят. То есть дело-то не в аргументах. Они все знают аргументы сторон. Дело в неком решении, которое человек принимает в своем сердце. Для Эрмана, Эрман описывает свое отпадение так, что он был членом такой фундаменталистской очень общины, где считалось, что раз Библия — слово Божие не может содержать ошибок и противоречий, потому что не может содержать никогда. Если вы мне покажете ошибки и противоречия в Библии, то я признаю, что Библия — это не слово Божие. И он там наткнулся на то, что в одном месте там Христос говорит, что Давид вошел, ел хлебы предложения при первосвященнике Авиафаре, а в Ветхом Завете упоминается, что это Авимелех. И тут некое разногласие в именах. Это можно все объяснить, если нужно. Но он это воспринял, что там ужас какой, в Библии есть противоречие, следовательно, Библия не слово Божие, следовательно, Христос не воскресал, все, я пошел отсюда. И, конечно же, это абсолютно ошибочная логика, потому что если тот подход к Библии, который он усвоил внутри своей вот крайне фундаменталистской общины, он ошибочен, ну, из этого никак не следует, что Христос не воскресал, из этого никак не следует, что Библия не есть Слово Божие. Это просто значит, что богословие конкретной христианской общины ошибочно. Это максимум, что из этого следует. Но вот он отошел. И тут это тайна его свободы. Но это не вопрос именно каких-то непреодолимых аргументов. Потому что все аргументы, которые со своей стороны выдвигает Эрман, они известны. И есть ответы, которые написаны именно христианскими исследователями Писания. Поэтому я не думаю, что тут какую-то центральную роль сыграли аргументы.
100 вопросов атеиста.
Вика пишет, что у нее на прошлой неделе умерла мама. Дальше цитата. «Говорят, что своими молитвами я могу помочь ее душе не страдать и прийти к Богу. Но это очень странно. Как это вообще?»
Вы знаете, попробуйте, и очень важно, чтобы мы молились за наших усопших, это важно для нас, и это важно для них. Это возможность проявить любовь, проявить заботу по отношению к людям, которых уже нет с нами. Поэтому, а вы просто попробуйте, вы просто начните.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Комментарий от Игоря. В Библии не так много сказано об организации служения церкви. Церковь вправе устанавливать сама, решать, что канон, а что нет.
Вы знаете, это вопрос, по которому расходятся различные христианские исповедания. И я вот как православный считаю, что церковь — это живой организм, который формируется при водительстве Святого Духа, начиная со времен апостолов и вот доходя до наших дней. И церковное предание не является чем-то случайным, это результат водительства Святого Духа в истории Церкви, и поэтому сложившиеся в Церкви правила, сложившиеся в Церкви каноны, они не являются чем-то богооткровенным, не являются чем-то абсолютным, но они отражают опыт Церкви, и не следует просто там как-то от них отмахиваться и пересматривать их просто так произвольно. Вот, но я боюсь, что у нас подходит уже время к концу. Большое спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Всем удачи.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».